Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Выступление Петра Столыпина на заседании Второй Государственной Думы. Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 1 апреля 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». 20 февраля 1907 года начала работу Вторая Государственная Дума. 6 марта перед нею выступил председатель Совета Министров Петр Аркадьевич Столыпин. Он заявил:
«В основу всех правительственных законопроектов, которые министерство вносит ныне в Думу, положена одна общая руководящая мысль, которую правительство будет проводить во всей своей последующей деятельности. Отечество наше должно превратиться в государство правовое, так как пока писанный закон не определит обязанностей и не оградит прав отдельных русских подданных, права эти и обязанности будут находиться в зависимости от толкования и воли отдельных лиц, то есть не будут прочно установлены».
Речь Столыпина в Думе встретили крайне недоброжелательно. Дело не только в том, что Столыпин хотел создать полноценное, то есть свободное российское фермерство, и уже делал для этого все, что мог. Благодаря ему в свои права вступала частная крестьянская собственность на землю. Впервые в российской истории мужик не только сидел на своей земле, но мог вольно продавать ее и покупать. Ему для этого давали кредит. Для продолжения этих действительно революционных, хотя и мирных преобразований, требовалось спокойствие в стране, и Столыпин устанавливал его, без колебаний применяя силу. Зал думских заседаний, между тем, был местом, где люди могли тоже впервые в российской истории открыто, почти не выбирая слов, и совершенно безнаказанно ругать власть. Для многих к этому, собственно, и сводился весь смысл пребывания в Думе – дразнить правительство, отводить душу, красоваться перед публикой своей воинственностью. Было ясно, что добром это не кончится. Столыпин счел нужным объясниться с Думой на чистоту. Он опять взял слово:
«Господа, я не предполагал выступать вторично перед Государственной Думой, но тот оборот, который приняли прения, заставляет меня просить вашего внимания. Я хотел бы установить, что правительство во всех своих действиях будет держаться исключительно строгой законности. Правительству желательно было бы изыскать ту почву, на которой возможна была бы совместная работа, найти тот язык, который был бы одинаково нам понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы. Я им пользоваться не буду. В странах, где еще не выработано определенных правовых норм, центр власти лежит не в установлениях, а в людях. Людям, господа, свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут судимы и осуждаемы, но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у власти паралич и воли, и мысли. Все они сводятся к двум словам – руки вверх. На эти два слова, господа, правительство с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: не запугайте».
Программная речь Столыпина, вы слушали выдержки из нее на волнах радио «Свобода», вызвала и в Думе, и в российском обществе противоречивые толки. Приводим некоторые отзывы по материалам полицейской перлюстрации, негласного чтения частных писем. Из письма князя Голицына брату:
«В Петербурге во всех слоях только один предмет разговора. Заседание Государственной Думы 6 марта. Кто видит в этом победу правительства, а кто, наоборот, думает, что это была вспышка, которая зальется революционными стремлениями большинства Думы. Но, в общем, все же питается надежда, что Дума действительно начнет работать, а не ограничится одними ругательствами, обращенными к власти».
Из письма с неразборчивой подписью. Отправлено было из Петербурга в Одессу.
«Вчера был большой парламентский день. Столыпин читал декларацию. Нужно сказать, что с внешней стороны он произвел впечатление. Голос громкий, ясный, властный. Ожидали, что декларация будет сухая, а оказалась перенасыщенной общими руководящими положениями. Тактика социал-демократов имеет положительную и отрицательную стороны. Первая в том, что оценена деятельность министерства. Вторая в том, что не будь их заявления, все левые предложили бы простой переход к очередным делам, а правые не получили бы повода неистовывать. А Столыпин не выступил бы со второй речью, которую он произвел впечатление.
Из письма думца Клюжева самарскому губернатору Якунину.
Теперь, после речи Столыпина и после перестрелки правых с левыми, можно с уверенностью сказать, что Дума останется надолго, и наш курс на бирже поднимается. Сам Столыпин производит чарующее впечатление. Говорит он сильно, громко, умеренно и авторитетно. Декларация, чтение ее и сам Столыпин произвели на массу, не исключая и крайних левых, громадное впечатление. Заключительные слова Столыпина, несомненно, станут историческими. Это сказано по-хозяйски, уловил я фразу крестьянина-депутата. Лучше, сильнее этих слов, сказанных от глубины души мужичка, и придумать трудно. Теперь у всех нас легко на душе. Работать можно. Правые и умеренные составили дружное крыло.
Из письма члена Государственной Думы Зимина в Симбирск.
Заключительные слова Столыпина дерзкие и циничны. Всем ясно, что Столыпин просто показал кулак и не прочь всех нас выгнать. Конечно, если правительство сумеет сделать новый заем, хотя бы под заклад железных дорог, то Дума будет немедленно разогнана. Отпор. Один только отпор со стороны народа может спасти страну. А пока все темно и в воздухе пахнет грозой. Все наши усилия теперь устремлены на то, чтобы быть готовыми к грозе и встретить ее во всеоружии.
Из письма общественного деятеля Шипова из Петербурга в Москву супруге.
В Госдуму я не попал, но видел многих бывших там. В общем, Столыпин произвел хорошее впечатление. И, как верно заметил Маклаков, если бы эта речь была сказана не Столыпиным, а кем-либо пользующимся общеизвестным доверием, то ей много аплодировали бы. Во всяком случае, все того мнения, что предвзятой мысли разогнать Думу, Столыпин не имеет. Но, тем не менее, большинство чувствует, что совместная работа кабинета Столыпина с Думой, в особенности в ее настоящем составе, едва ли возможна. Вечером Столыпин повторил свою декларацию в Государственном совете. Читал он хорошо, чувствовался сильный человек, верующий в то, что он говорит. Но именно это-то и свидетельствует, что в недалеком будущем разрыв неизбежен. Столыпин на уступки не пойдет. А Дума не пойдет за ним. Уж очень велика разница в их политическом мировоззрении. Так что мирное сожительство их невозможно.
Накануне появления Петра Столыпина в Думе там обвалился потолок. В этом увидели дурное предзнаменование. Ждали, что правительство распустит и вторую Думу. Было немало людей, которые понимали, что главную опасность для страны представляют, говоря по-современному, коммунисты и близкие к ним. Думец Власенко писал жене в Москву.
«Я послал тебе карточку. Сняться меня заставил обрушившийся потолок в Думе. Думаю, вдруг, не дай бог, придется пострадать насмерть, так как кроме потолков тут еще больше грозят люди. Прямо как звери какие, например, из левых партий, социал-демократы, социалисты-революционеры и трудовики. С ними никак нельзя и немного поговорить». Такие они страшно злые.
Как известно, правы оказались те, кто уже 6 марта 7 года и без всякой связи с обвалившимся потолком увидел, что сколько-нибудь плодотворного сотрудничества двух ветвей власти не получится и на сей раз. Столыпинская программа реформ не устроила большинство думцев. Дело быстро шло к прямому столкновению. 3 июня 1907 года Вторая Государственная Дума была распущена. На волнах Радио Свобода документы прошлого. Железный занавес между Советским Союзом и свободным миром начали воздвигать уже в день Октябрьского переворота. Но еще и в 1927 году дело было не совсем закончено. О том, как важно держать советских людей подальше от иностранцев, не вполне отдавали себе отчет даже многие партийцы на местах, руководящие партийцы. Слушайте выдержки из Тихорецкого дела, которое находится в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории, бывший центральный партийный архив. Сначала справка о пребывании американской делегации в Тихорецком районе Кубанского округа.
Американская делегация ученых в количестве 16 человек намеревалась посетить город Пятигорск. На пути следования вследствие разлива реки Кубани и размыва железной дороги делегация остановилась на станции Тихорецк. Руководитель делегации Ткачук, имевший на руках удостоверение о том, что он является членом ВКПБ, обратился через случайно встреченных им в железнодорожном саду завполитпросветом члена комсомола товарища Мезенцева и пропагандиста райкома товарища Афонова к секретарю райкома товарищу Демьяненко с просьбой повести делегацию в станице. Секретарь райкома, не учтя того обстоятельства, что делегация является буржуазной, а также то, что центр, назначая ей маршрут без посещения деревни, руководствовался определенными соображениями, допустил целый ряд грубых ошибок. Делегация была допущена в станицы района Тихорецкую и Новолеушковскую без достаточно опытных руководителей, что дало возможность делегации производить снимки, ставить вопросы, на которые местные руководители часто не могли достаточно авторитетно ответить. Причем некоторые вопросы, например, достаточно ли проводится демократия в станицах при выборах, задавались самим Ткачуком, сопровождавшим делегацию.
Кроме того, американцы расспрашивали о бюджете, сколько членов совета, сколько в нем коммунистов. У крестьянина спросили, посилен ли налог. Крестьянин сказал, что посилен. Сфотографировали породистых жеребцов. В избе читальни обратили внимание на стенгазету, где была карикатура на убегающих с заседания членов совета, и спросили, уходит ли заседание в виде протеста или потому, что заседание затягивается. В батрачкоме задавали вопросы. Почему у нас так много бедноты в сравнении с середняком и кулаком? У бедняка спрашивали, тяжел ли налог, на что он отвечал, что урожай подкачал. У кулака спросили, зачем у него столько машин, на что он ответил, мы не хотим много работать. По пути Афонова спросили, как относятся крестьяне к новому закону о браке и семье. Как реагируют крестьяне, что по конституции они имеют меньше голосов, чем рабочие. Делегация на вопрос комсомольцев, такие ли в Америке дома, ответила, что под соломиной и камышовыми крышами живут только индейцы. Одна из американок говорила, что у них никогда не будет советской власти. По пути сфотографировали оборванного партизана 17-го года. В окне развалившейся хаты бедняка за обедом. Плохое здание совета станицы Тихорецкой, покосившуюся избу читальню.
По приезде делегации из станиц был организован митинг в присутствии рабочих, служащих и воинских частей Тихорецка. От имени райкома приветствовал буржуазную делегацию секретарь райкома товарищ Демьяненко. Другие выступили от имени профсоюзных и советских организаций. Рабочая масса Тихорецка показала себя революционно выдержанной. Не было ни одного выступления или заявления со стороны рабочих, которое можно было бы использовать против партии и советской власти. По окончании митинга по распоряжению секретаря райкома военкому товарищу Штолю было поручено устроить на вокзале ужин со спиртными напитками, на который приглашены комсостав и синеблузники. Во время ужина пили водку и пиво.
Вся эта попойка происходила на глазах у проходящей публики, так как никаких мер к ограждению хождения посторонних сделано не было. Из разговоров с товарищами выяснилось, что после ужина американцы пригласили комсостав к себе в вагон, где происходила настоящая оргия. Пили вино и шампанское. Причем шампанское носил в вагон товарищ Штоль, исполняя лакейские обязанности. Командир полка Ростов, беспартийный, бывший офицер, говорил с делегацией на немецком и чешском языках. О чем говорил, никому неизвестно. В вагон набилась всякая проходящая публика, да проституток включительно. Есть слухи, что Штоля сняли пьяного, обнявшись с двумя проститутками, и подписали «мэр города». Заворка райкома добавляет, что Штоль хвастался «я американку лапал» и рекомендовал синеблузникам, которые тоже были на ужине, и комсоставу пить и использовать американцев. Это безобразное дело было разобрано 29 августа 1927 года окружной контрольной комиссией, и на участников его были наложены партвзыскания. Зав. Информотделом ЦК ВКПБ Двинский.
Выписка из протокола номер 33 заседания Президиума Кубанской окружной контрольной комиссии ВКПБ от 29 августа 1927 года. Слушали. Дело тихорецких работников. Постановили. За неправильные действия с приемом американской научной делегации, за самоличное действие без обсуждения вопроса с соответствующими работниками и организациями, чем ввел в заблуждение и других работников, товарищу Демьяненко объявить строгий выговор с предупреждением, сняв с руководящей партийной работы на один год. Штоль, райвоенком, за неоднократные пьянства и хулиганские поступки, дискредитирующие соввласть и партию при встрече делегации из рядов ВКПБ, исключить. Заворготделом товарищу Малиновскому объявить выговор. Зирченко поставить на вид. Афонову объявить выговор, сняв с пропагандистской работы на 1 год.
Выводы. Все разрешения и разъяснения давались только от имени партийного комитета. Причем все распоряжения давались единолично секретарем парткома, что дало полную возможность делегации делать выводы, что в СССР правит не советская власть, а партия.
Совершенно недопустимо устройство митинга и выступление на нем первым с приветствием буржуазной делегации секретаря райкома.
Устройство обеда и ужина за счет райисполкома по решению секретаря райкома со спиртными напитками на вокзале в присутствии посторонней публики.
Присутствие на обеде почти всего комсостава полка, допустившего дискредитацию в пьяном виде Красной Армии.
Совершенно недопустимо якшание комсостава в отдельных купе с буржуазной делегацией за шампанским, в особенности военкома Штоля, члена партии, исполнявшего обязанности лакея.
Отсутствие распорядительности со стороны транспортной ГПУ, не установившей охраны вагона и допустившей посещение вагона различной публикой, включительно ДСР Маковского, разговаривавшего с делегацией на французском языке.
Допущение буржуазной делегации без санкции вышестоящей организации в станице и устройство митинга считать крупнейшей политической ошибкой.
На волнах Радио Свобода в передаче «Документы прошлого» вы слушали выдержки из Тихорецкого дела. После Второй мировой войны советское государство решительно пополняло свой бюджет за счет населения. Один за другим выпускались государственные займы. Подписка на каждый из них неизменно проходила, как сообщали газеты и радио, в обстановке небывалого патриотического подъема. Народ все теснее сплачивался вокруг партии и правительства. Иную картину рисовали секретные документы. На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» слушайте выдержки из сводки Челябинского обкома партии от 11 мая 1946 года.
Сменный мастер цеха номер 100 Кировского завода Брусаков, беспартийный, отказавшийся от подписки на заем, заявил: «Стоило бы не дать сталинских премий двум лауреатам, и всему нашему цеху не надо было бы подписываться на заем. Зачем дают такие премии киноактерам и балеринам?» Электрик Чернизов, беспартийный, категорически отказался от подписки на заем. Он сказал: «Мы вывозим хлеб в Румынию и Финляндию и кормим их. У нас работают военнопленные, их кормят лучше, чем нас, а они нам ничего не построили из того, что разрушили, а только подметают дороги. За что же мы их кормим?»
Сталевар сталелитейного цеха Мякишев, беспартийный, на вопрос о причинах отказа от подписки ответил: «Я работаю на Челябинском тракторном с момента пуска завода. Тут же работают два моих сына и дочь. Вся моя семья живет в разных местах. Я сам 3 раза платил штраф за проживание без прописки. Неужели я со своей семьей не заслужил квартиры? К кому я только не обращался, все бесполезно. Я подпишусь на заем полностью, когда получу квартиру». Когда присутствовавший при этом директор завода Зальцман обещал ему квартиру, то Мякишев сказал ему: «Я вам не верю». И подтвердил свое решение о готовности подписаться на заем только после получения квартиры. 27 апреля в 10 часов вечера в тракторозаводском районе Челябинска была обнаружена написанная от руки листовка следующего содержания: «Нас заставляют подписаться на заем. Нас кормят 5-летками. Правительство это объясняло трудностями войны. Теперь она кончилась. Когда кончится собачья жизнь?»
Принудительные подписки на государственный заем продолжались в Советском Союзе до 1958 года. Не все хотели с этим мириться, тем более что газеты и радио подчеркивали, что это дело сугубо добровольное, хотя и патриотическое. Слушайте выдержки из сводки писем в газету «Правда». Они не печатались. Редакция направляла их в Центральный комитет партии для сведения, иные и в госбезопасность, для разыскания и наказания авторов. Анонимное из Ленинграда:
«Сейчас по всему СССР проводится подписка на государственный заем развития народного хозяйства СССР. Но как проводится эта подписка? Это позор и срам для руководителей Ленинграда. 6 мая 1951 года в автопарке Ленинграда, где прикреплен автобус номер 15, 20 человек-шоферов не выпустили только потому, что они не подписывались на предложенную им сумму. 20 автобусов простояли, и пассажиры из-за этого вынуждены были стоять часами, ожидая прибытия автобусов. На московском вокзале Ленинграда сотруднику Швецову заявили: «Если ты не подпишешься на ту сумму, которую мы тебе предлагаем, мы тебя вышлем на 101-й километр». На станции сортировочная Московская 3, 4, 5 и 6 мая ежедневно не допускали на работу несколько десятков человек из-за того, что они не хотели подписываться на предложенную им сумму. А вот на этой сортировочной за март-апрель не выплачена прогрессивно-премиальная оплата. Этого никто из руководителей не видит.
Читатель газеты «Правда» Иванов из Тамбовской области писал.
Кирсановский райком партии, чтобы застраховать себя от провала, как в прошлые годы, дал указание распространять среди трудящихся города заем в размере полуторамесячного оклада. Райком сделал даже в книге, изданной Министерством финансов СССР о порядке размещения займа, исправление. Вычеркнул строки, где сказано, что надо агитировать за подписку на 4-недельный заработок. «Сам я дал согласие подписаться на 300 рублей при заработке в 310, но меня обязали подписаться на 500 рублей». А если я не подпишусь, то сказали, что я буду против нашей власти. Серебряков, город Казань.
3 мая во время подписки на заем в городе Казани на пошивочной фабрике номер 3 секретарь парторганизации применил метод принуждения. Остановили на фабрике смену с 12 часов ночи до 7 часов утра. Руководители установили сами сумму подписки и насильно заставляли подписываться.
Из письма в газету «Правда» группы колхозников колхоза имени Кирова Акуловского района Новгородской области.
Секретарь парторганизации Погорельников пьянствует и ведет себя недостойно. 2 мая Погорельников напился и кричал у сельпо, что он всех руководителей колхоза посадит по 58-й статье. 3 мая, в день выпуска нового займа, он проводил в колхозе подписку со следующими словами. «Кто не подпишется на заем, тот враг советской власти, таких будут высылать в Сибирь». Об этом знает райком, но мер не принимает.
Вишневский, рабочий из завода электрооборудования из города Уфы, пишет, что 4 мая он подписался у начальника цеха на 3-недельный заработок, учитывая, что один его ребенок болен, второй грудной, а сам он туберкулезный. На следующий день руководитель цеха, его заместитель и парторг созвали общее собрание, на котором зачитали список рабочих, не подписавшихся на месячный оклад. После этого на собрании выступил начальник цеха и стал сравнивать этих рабочих с поджигателями войны Труманом и МакАртуром. А потом их по одному вызывали в кабинет начальника. «Дошла очередь и до меня», — пишет товарищ Вишневский. «Я начал вновь объяснять свое положение. И так вызывали дважды. Продержали в кабинете до 5 часов, а потом решили вновь провести собрание, на котором обозвали нас уродами, а после начальник цеха громогласно заявил, что на всех нас будут оформлены плакаты и выставлены для всеобщего обозрения». Я, конечно, всем этим сильно огорчен, так как на данном заводе работаю 16 лет, и таких оскорблений еще не получал.
Зотов, машинист по грузинской МТС Куйбышевской области, сообщает, что он и его сын, работающий у него помощником, подписались на заем на полный оклад. Однако администрация за вторую половину апреля заработную плату не выдавала, требуя внести часть суммы подписки наличными. Ковунов, работающий в Красноярской МТС Саратовской области, пишет, что заместитель директора по политчасти и председатель рабочего комитета при проведении подписки на заем вызывали людей в кабинет и пугали судом и следственными органами. Под страхом суда заставили некоторых рабочих подписаться на 2-месячный заработок.
Вы слушали выдержки из сводки писем в газету «Правда» в 1951 году о том, как проводилась подписка на облигации государственного займа. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Читали Елена Коломийченко и Сергей Данилочкин. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Жизнь американского филантропа и тайного связного Кремля Армандо Хаммера, часть 12-я. Подготовил передачу Аркадий Львов. Впервые в эфире 3 апреля 1997 года.
В 1931 году Хаммер решил, что пора возвращаться домой, в Соединенные Штаты. Теперь, однако, он был уже не один, как в прежние годы. Теперь у него была семья. Жена Ольга и сын Юлиан. Армандо было уже за 30. Выглядел он много старше. Давали ему 40 и даже более. Бремя забот и волнений положило свою печать. Не только Виктор, младший брат, но и Гарри, старший, оба выглядели моложе Армандо. Никто в семье Хаммеров не ленился, но обстоятельства сложились так, что он стал главным добытчиком средств для жизни. Приходилось думать не только о жене и сыне, но и о матери, отце, братьях.
Начиная с осени ключевого в его жизни 1921 года, когда в кремлевском своем кабинете принял его Ленин, Арманд в семейном бизнесе все более выходил на первые роли. Естественно, это не оставалось семейной тайной. Это не было тайной и для тех в Москве, кто назначал ему партнеров по бизнесу. Не только в России, но и за ее кордонами. В Берлине, Париже, Лондоне и даже в самом Нью-Йорке. Отчим доме. Самое, однако, загадочное, что этот расклад ролей, который формировался чуть не полные 10 лет, оставался как бы незамеченным для тех, кто в первую очередь должен был разгадать его. Те, о которых в данном случае идет речь, это секретные службы. Уточним. Секретные службы Соединенных Штатов, Германии, Англии и Франции, где размещены были офисы торговых компаний «Хаммеров».
До середины 1927 года, говорит американский историк Эдвард Эпстайн, западные секретные службы подобны были слепцам, каждый из которых норовит описать слона. Бюро расследований, к примеру, располагало сведениями о том, что Хаммеры получают большие суммы из Москвы, и на этом основании делало заключение, что компания является одной из организаций советской разведки. Сотрудники Госдепартамента, осведомленные о поездках Хаммера в страны Прибалтики, делали свое заключение: «Арманд – советский почтовый курьер». Со своей стороны, они даже рекомендовали обновить его заграничный паспорт с тем, чтобы его корреспонденция, адресованная в Россию, проходила через их офисы. Конечно, это было нарушением закона, воспрещавшего перлюстрации, но интересы безопасности превыше всего.
Германские детективы, которые не получали информации от американских коллег и, в свою очередь, не снабжали их информацией, в 1924 году проследили связи Хаммера с советско-торговой миссией в Берлине. По заключению немецкой секретной службы, молодой американский бизнесмен представлял своего рода экономического агента с функциями, которые ограничиваются кругом его специфических интересов. Британская разведка, которая весьма внимательно следила за Хаммерами, по крайней мере, начиная с лета 21 года, полагала, что сам Арманд, как и все его родичи, вовлечены в политическую деятельность, связанную с международной пропагандой идей, мозговой центр которых находится в Москве. Пестрая мозаика, детали которой никак не стыковались между собой, стала упорядочиваться только в мае 1927 года, когда британские детективы неожиданно нагрянули на штаб-квартиру советской торговой компании в Лондоне «Аркос». В московских газетах называли этот налет провокационным, более того, бандитским, поскольку офицеры Скотланд-Ярда использовали ацетиленовые горелки и специальные инструменты для вскрытия сейфов. Контора «Аркос» была опечатана, и в течение 4 дней, пока производился обыск, советские сотрудники не допускались в офис.
урожай оказался многообильнее того, что ожидалось. Прежде всего, подтвердилось несомненностью, что штаб-квартира «Аркос» была важнейшим центром шпионажа, где сводились нити советских резидентур в Европе. Найдены были документы, в которых зафиксированы были расходы, переправка средств из одной резидентуры в другую, торговые операции, маскировавшие операции, задуманные на Лубянке, фонды, предназначенные для партийных функционеров на Западе и вербовки агентов. Среди бумаг обнаружены были счета, связанные с операциями Хаммеровской корпорации и компании Monnes Chemical, через которые финансировались коминтерновские агенты. Лабиринт оказался столь сложным, многослойным, что понадобилось время для того, чтобы пройти по всем его коридорам и уровням.
Когда в Нью-Йоркском офисе бюро расследований получили информацию из Лондона, в конторе Монеса произведен был обыск, и найдены бумаги, указывавшие на тщательно замаскированный тракт, ведший через Хаммеров в Москву. Точнее, тракт этот на первом своем европейском участке соединял Москву с Берлином, а оттуда из германской столицы вел в Нью-Йорк, где деньги передавались советским агентам. Ревизия, которой Скотланд-Ярд подверг штаб-квартиру советской торговой миссии в Лондоне «Аркос», через несколько месяцев сказалась на судьбе хаммеровской конторы в Англии. В конце 1927 года контора была закрыта, а доктор Юлий Хаммер лишен права на въезд в страну. Несколько позднее американское посольство Великобритании сообщило в Вашингтон: доктору Юлию Хаммеру запрещен въезд в Соединенное Королевство как политическому агенту. Он является главным руководящим лицом в компании Allied American, которая использовалась как прикрытие для пересылки советских денег американским революционным организациям.
Примечательно, что доктор Юлий Хаммер и в других случаях оказывался в реляциях секретных служб и дипломатических ведомств на первом месте. В Берлине несколько позднее ему пришлось даже из-за неуплаты долгов немецкой фирме, поставлявшей для Хаммеров оборудование в Россию, вновь коротать время за решеткой. Между тем сын его, Арманд, который фактически был первым лицом в корпорации, оставался на свободе. Правда, положение его было весьма зыбко. Полиция с наручниками в любой момент могла постучаться к нему в дверь, но вот так и не постучалась. По сведениям британской разведки, Арманд и его жена Ольга, когда они покинули Советский Союз и на некоторое время обосновались в Европе, выполняли секретные задания Москвы.
По соглашению между американской и британской секретными службами, обе стороны поставляли друг другу информацию, которая представляла особый интерес для безопасности страны. Дело 61-280 Арманд Хаммер к этому времени разбухло уже в той мере, какая предполагает целесообразность, если не карательных, то превентивных операций со стороны тех инстанций, которые призваны в первую очередь пресекать действия тех лиц, либо своих граждан, либо чужестранцев, направляющихся в Соединенные Штаты, чья активность представляет угрозу. Как ни странно, не только самому Арманду, гражданину Соединенных Штатов, но и его жене Ольге власти не чинили никаких препятствий, когда Хаммер заявил о своем желании вернуться в Штаты.
По свойственной ему осмотрительности, прежде чем сделать официальное заявление, Арманд прозондировал почву, используя не только легальные каналы. 10 лет прожил он в Европе, подавляющую часть времени в Советской России. Возвращался на родину в суровые дни. Великая депрессия не только не шла на убыль, но, напротив, все более поражала хозяйство страны, ее промышленность, ее фермерство. Отношения с Советским Союзом по-прежнему строились на обходных путях, поскольку США официально не признавали СССР. И вот парадокс истории. В годину испытаний в Соединенных Штатах возвышаются голоса за признание большевистской Москвы. Самым громким в этом хоре был голос Франклина Рузвельта, которому через год предстояло занять кресло в Белом доме. «В этих условиях, — говорит Эдвард Эпстайн, — ФБР не было резону раздувать дело Арманда Хаммера, которому теперь предстояла новая роль — поборника добрых отношений между его страной, Соединенными Штатами и Советским Союзом.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие» Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Армандо Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими товарищами членского билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммера связан уникальный прецедент. Без малого 10 лет Арманд Хаммер провел в Советской России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации Советского Союза, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн учился в Корнельском и Гарвардском университетах, специализировался по курсам управления и администрация. Докторскую диссертацию защитил в 1973 году в Гарварде. Вел курс политических наук в Гарварде и Массачусетском технологическом институте. Поначалу профессорскую должность совмещал с писательской работой. Позднее полностью перешел к писательству. Автор 11 книг, среди которых монографии о комиссии Уоррена, о невидимой многолетней войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Армандо Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Книга вышла в известном нью-йоркском издательстве «Random House». Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие» Армандо Хаммера. Передачу ведет Аркадий Львов.
Легкость, с которой произошло возвращение его в Соединенные Штаты, у самого Хаммера вызывала некоторое удивление. Он не был уже тем наивным студентом, который 10 лет назад готов был стушеваться перед офицером Скотланд-Ярда, положившим ему руку на плечо и попросившим задержаться на судне впредь до выяснения кое-каких обстоятельств. Арманд не сомневался, что представляет для Отечественного бюро расследований интерес. То обстоятельство, что отцу заказана была дорога в Альбион, представляло собой вполне недвусмысленный намек на его, Армандо, собственное положение и превратности судьбы. Но при всем при том, было нечто не только вселявшее бодрость и веру в собственные силы, но нечто большее – веру в счастливую свою звезду. Вопрос сводился к тому, в какой связи они, эти две его веры, находятся. Следует ли ему действовать смелее, не оглядываясь ежеминутно по сторонам, или, напротив, не надо слишком испытывать судьбу? Арманд, полагает американский его биограф Эпстайн, был по натуре игроком. Карточный игрок с шестерками на руках, он видел свой шанс только в том, чтобы блефовать. Не от случая к случаю блефовать, а всегда, когда ни королей, ни тем более тузов нет у него на руках.
В Москве, когда долги висели над ним, как топор на прогнившей веревке, готовый вот-вот сорваться, он устраивал пиршества и приемы, которые изумляли всех его гостей. И конгрессменов из Штатов, и бизнесменов из Нью-Йорка, и непманов новых русских, которые были действительно при деньгах. Напомним радиослушателям, «новые русские» — словосочетание, которое употреблял в своем романе о Петре Великом «Антихрист» Дмитрий Мережковский. По возвращении в Нью-Йорк Хаммер продолжал ту же игру. Когда по всем расчетам грозила ему долговая яма, он приезжал на работу в Роллс-Ройсе. Люди, даже из числа тех, кто знал его достаточно близко, и, соответственно, если не наверняка, то во всяком случае в догадке представлял себе действительно его положение, бывали в сомнении. А может быть, на самом деле у него все окей? Не думали, однако, так те, с кем за долгие годы своей жизни в России Арманд сблизился в такой мере, что работа с ними стала для него той потребностью души, какая удовлетворяется в игре, всегда сопряженной с риском.
Нет оснований думать, что Арманд Хаммер обогатился в России. Напротив, по разным приметам он терял часто и достаточно много. Его партнеры из московского ГПУ, которые никому не верили на слово, проверяли его, как помним, не один раз. Эти проверки, неведомо для самого Арманда, включали ревизию банковских счетов. Заключения делались всегда на основе тщательного анализа документов. Покидая Советский Союз, Хаммер, естественно, частью выходил из-под контроля. Это по работе ведомства всегда сопряжено было с какими-то издержками. Следовало ли опасаться, что Арманд то ли из корысти, то ли в порыве душевного раскаяния отшатнется, отвернется от тех, с кем накрепко связал свои дела и свою жизнь в минувшие 10 лет?
Нет, у главных людей на Лубянке таких опасений не было. Во всяком случае, мы ничего о них не знаем. Напротив, оставляя Россию, Москву, которая на долгие годы стала ему действительно родным домом, Хаммер отнюдь не обрубал концы. Жизнь в Соединенных Штатах, как она виделась ему из Европы, должна была стать продолжением той жизни, которую он вел, обретаясь в Москве. Менялась только сфера деловой активности, точнее, коммерческой активности. Среди людей, с которыми Хаммера свела судьба, был в Москве человек по имени Анастас Микоян. Несколькими годами старше Арманда, при первой встрече он был партийным начальником на Северном Кавказе. Вскоре, однако, перевели его в Москву, и здесь он стал наркомом внутренней и внешней торговли.
Арманд почувствовал симпатию к этому уроженцу Тифлиса, как говорили ему, полуармянину, полугрузину. Со своей стороны, Анастас почувствовал расположение к американцу. В последующие годы доводилось им не раз общаться, и к тому времени, когда Хаммер покидал Советский Союз, душевные флюиды, встречаясь во взаимных потоках, получили уже вполне практическое приложение. Под началом Микояна находился Госхран, в ведении которого были разного рода художественные ценности, оставшиеся от старого режима. Человек бывалый, Микоян знал, что нельзя доверяться, а тем более полагаться на первого доброхота, пусть даже специалиста. Полагаться можно только на человека, который делом доказал свою верность.
Арманд Хаммер, по информации, которую получил Микоян, доказал свою верность. Нарком пригласил американского бизнесмена и обратился к нему с серьезной просьбой, а по сути с предложением – быть консультантом и помощником в одном деликатном деле. Деликатное же это дело было вот в чем. Алмазы и бриллианты, изделия из драгоценных камней и металлов, произведения искусства из царских хранилищ, из частных коллекций, из церковной утвари, из музейных кладовых решено было частью пустить на продажу. Страна нуждалась в валюте, и один из самых ходовых товаров, какими располагало правительство, было оно – искусство в каратах, в золоте, в полотнах мастеров, в церковной иконописи. «Так вот», — спросил Микоян, — «может ли товарищ Хаммер взяться за дело как посредник? Как посредник, разумеется, на коммерческой основе, с соответствующим профитом, который можно будет оговорить в специальном соглашении». позднее в своих биографиях-легендах Хаммер будет рассказывать, как он с самых начальных дней увлекся русским искусством, как рыскал по стране в поисках шедевров, как находил эти шедевры в самых заброшенных местах, как говорят на Руси, медвежьих углах.
В действительности, до доверительного разговора с Микояном, интерес к искусству был у него того градуса, какой бывает у человека случайно в выходной день, завернувшего в музей. Сам Анастас Микоян не считал себя спецом в искусстве, и Хаммера пригласил не для эстетической беседы. Предмет разговора был вполне практический. Открытая продажа предметов русского искусства на Западе сопряжена будет для советских торговцев с определенными трудностями. Трудности эти могут быть всякого рода, не только коммерческие. На Западе наверняка найдутся люди, которые заявят свои фамильные права. Несомненно, скажет в их защиту свое слово общественное мнение. Печать, конечно, не останется безмолвной. В этих обстоятельствах уместнее на ролях, скажем, какого-нибудь галерейщика видеть человека из западного бизнеса. Не подставное лицо с документами, которые сами по себе могут вызвать подозрения, а настоящего американского бизнесмена, в подлинности которого никто не усомнится. Микоян уставился на собеседника. «Ну так как, товарищ Хаммер?» На «Радио Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции «Слава и бесславие Армандо Хаммера» по страницам книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье». В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Значит, для вас свободная Россия. Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где свободная Россия? Когда есть свобода слова. Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.